«Спутник Беларусь» в эфире. Шумиха в СМИ по поводу секретных документов США, связанных с Украиной, требует трезвой аналитической оценки. Не является ли это неким симулякром? И какую цель преследует этот, беру в кавычки, слив? Об этом поговорим с гостем нашего эфира, известный политический эксперт, писатель Николай Стариков. С нами на связи. Приветствую вас, Николай Викторович. Как вы, что вы усматриваете вообще в этом сливе? Так ли все просто? И настолько ли это секретные документы? Может быть, это некая все-таки манипуляция, а может быть и спецоперация США?
Ну, конечно, вся эта история, на мой взгляд, сшита белыми нитками. Начнем с того, что назначили виноватым какого-то человека, задержали его в красных шортах. Как-то все это, знаете, напоминает мне Ли Харви Освальда, которого немедленно задержали за убийство президента Кеннеди. Хотя любой, кто посмотрит факты, начиная от траектории полета пули до скорострельности винтовки, поймет, что Ли Харви Освальд при всем желании не мог, просто физически не мог убить президента Кеннеди. Так и здесь какой-то молодой человек, который не является сотрудником спецслужб, вдруг обладает доступом к сверхсекретным документам. Ну, как-то это все, мягко говоря, очень странно. Поэтому я предполагаю, что перед нами сознательно организованная утечка, организованная американскими спецслужбами. Целей у нее несколько. Первое. Это, безусловно, дезинформация российской стороны касаемо различных аспектов специальной военной операции. Сроки украинских ударов, количество поставленной боевой техники, наличие войск и так далее и тому подобное. Второе. Это, безусловно, поссорить Россию со странами, ну, если не союзниками, то с теми, кто придерживается здравомыслящей политики. Ну, смотрите, вот уже за последнюю неделю было опубликовано. Сегодня Венгрия, значит, якобы разрешает пролет самолетов с вооружением через свою территорию. Первое. Вчера опубликовали о том, что Сербия вроде что-то там тоже поставляет. До этого попытались скомпрометировать Египет, так что даже пресс-секретарь нашего президента опровергал все это. Это очень удобный метод. Смотрите, берете что-то и публикуете в каких-то серьезных американских газетах. Проверить, правда, неправда, есть эти документы, нет, тоже невозможно. А дальше начинается по принципу «ложки нашли, осадок остался».
Да, действительно.
Обращать на себя внимание и заявление вчера представителей Пентагона о том, что они запретили доступ к этим слитым документам. Вопрос, если можно было сразу запретить доступ к сверхсекретной информации, почему вы этого не сделали? Ну, если можно это сделать. А если этого сделать нельзя технически, зачем вы об этом заявляете? То есть сначала вы их рекламируете через все средства массовой информации, через неделю спохватываетесь и запрещаете. Ну, мне кажется, что утечка, если она и была какой-то случайной, ее можно было остановить за час. Просто обзвонить все средства массовой информации, объяснить, что речь идет о безопасности государства, что будут печальные последствия, и мы бы с вами даже никогда не узнали о том, что какой-то мальчик в красных шортах что-то там осуществил. Ну и, наконец, мне кажется, здесь есть еще определенные внутриполитические американские аспекты. Но в целом вот вся эта история, мне кажется, ну, игра спецслужб, вот я бы так ее охарактеризовал.
А какие внутриамериканские аспекты вы усматриваете?
Ну, смотрите, опять-таки, можно эту информацию раскручивать в любую сторону. Вот администрация Байдена, она тратит деньги на украинских налогоплательщиков, на украинских военных, деньги своих налогоплательщиков. При этом обманывает американских налогоплательщиков, что киевский режим находится накануне военной победы. Это ведь тоже уже начали использовать американские противники Байдена. Поэтому здесь есть еще и внутриполитический аспект тоже. Но поскольку любая игра спецслужб преследует всегда какую-то одну цель, и остальные цели могут быть, ну, второстепенными или, может быть, достижимыми, то мне кажется, главная цель здесь – это, безусловно, дезинформация российской стороны. Вторая цель, подчеркну, попытки вбить клин между Россией и ее партнерами. Ну и третье, какие-то внутриполитические американские аспекты.
Да. Как вы оцениваете все-таки реальность контрнаступления Украины? Да, сейчас тоже об этом очень много говорят. Но некоторые аналитики склоняются к мнению, что время-то для этого уже ушло.
Вы знаете, в Наверное, это, пожалуй, первый военный конфликт, в котором медийная составляющая едва ли не больше, чем составляющая военная, при всем уважении к нашим военнослужащим. Поэтому постоянный разговор о том, вот-вот мы сейчас что-то будем делать со стороны киевского режима, нужно рассматривать как постоянное поддержание огня в неком информационном очаге. Это такое страшное шоу они делают, и нужно, чтобы зритель не терял к нему интерес, и ему все время анонсируют выход очередного сезона этого страшного сериала. Вот так. Ну, а что касается дат наступления, ну, мне кажется, в нашей истории есть дата, самая логичная для наступления нынешнего нацистского режима. Это, конечно, 22 июня, причем обязательно надо ровно в 4 часа для того, чтобы традиции, которые когда-то заложил Адольф Гитлер, они вот Зеленским продвигались, сохранялись в полной мере.
Вот известный, кстати, ученый-прогнозист Сергей Переслегин утверждает, что если контрнаступ не состоится в конце июня, начале июля, то его вообще уже ожидать не стоит. Как вы относитесь к такому мнению?
Ну, вы знаете, я бы не стал комментировать любые заявления на эту тему. Я просто всегда отталкиваюсь от исторических фактов. Вот 13 апреля 1944 года началась военная операция Красной Армии по освобождению Крыма от гитлеровцев. Поэтому, если говорить об истории, когда это происходило, то вот погодные условия, скажем так, уже к середине-концу апреля, как показывает история, для полномасштабной военной операции они были вполне подходящими. Здесь я бы не делал никаких прогнозов и уверен, что наши военные, наше военное командование готовится к возможному наступлению противника. В целом же мне ситуация напоминает 1943 год, когда в рамках немецкой операции «Цитадель» советское командование приняло решение сначала дать возможность немцам наступать, а потом нанести ответный удар. Поэтому я бы вообще не называл то, что собирается делать киевский режим, контрнаступлением. Это наступление. А вот контрнаступление – это что с большой вероятностью сделает потом руководство российской армии.
Спасибо большое, Николай Викторович. Напомню, что мы беседовали с известным политическим экспертом, писателем Николаем Стариковым. Радио «Спутник Беларусь».
До свидания.